и, увидев рисунок, пришла в восторг.
«Как красиво, Гарри! Вы такой талантливый!»
В порыве нежности она прижалась к нему, но он оттолкнул ее почти рефлекторно и огляделся вокруг, словно желая убедиться, что их никто не видел.
«Зачем вы так?» — рассердилась Нола. «Вы меня стыдитесь?»
«Нола, тебе 15 лет, а мне 34. Люди не поймут».
«Люди — идиоты!»
Он засмеялся и несколькими штрихами набросал ее гневную физиономию. Она снова прильнула к нему, и он сдался. Вместе они смотрели, как чайки дерутся из-за кусков хлеба. Они решились на эту поездку несколько дней назад. Он поджидал ее неподалеку от дома, после школы, возле остановки школьного автобуса. Увидев его, она удивилась и страшно обрадовалась.
«Гарри, вы что тут делаете?»
«Честное слово, сам не знаю. Но я хотел тебя увидеть. Я... Знаешь, Нола, я тут поразмыслил над твоей идеей».
«Побыть только вдвоем? Без никого?»
«Да. Я подумал, что мы можем куда-нибудь съездить на этих выходных. Недалеко. В Рокленд, например. Туда, где нас никто не знает, чтобы чувствовать себя свободнее. Если ты хочешь, конечно».
«О, Гарри, это было бы потрясающе. Только надо ехать в субботу. Мне нельзя пропускать воскресную службу».
«Значит, в субботу. А ты сможешь освободиться?»
«Конечно. Отпрошусь у миссис Куин и придумаю, что сказать родителям. Не беспокойтесь».
Она придумает, что сказать родителям. Когда она произнесла эту фразу, он спросил себя, с чего ему вздумалось втюриться в девочку-подростка. И сейчас, на пляже в Рокленде, он думал о них.
«О чем вы думаете, Гарри?» —
спросила Нола, по-прежнему прижимаясь к нему.
«О том, что мы с тобой делаем».
«А что плохого в том, что мы делаем?»
«Ты сама прекрасно знаешь. А может, не знаешь, что ты сказала родителям?»
«Они думают, что я с подругой Нэнси Хаттуэй, и что мы рано утром поехали целый день кататься на лодке отца Тедди Бабста, ее дружка».
«А где Нэнси?»
«Катается на лодке с Тедди. Вдвоем. Она сказала, что я с ними, чтобы родители Тедди отпустили их поплавать одних».
«Значит, ее мать думает, что она с тобой, а твоя, что ты с Нэнси, и если они друг другу позвонят, все подтвердится».
«Вот именно. План беспроигрышный. Мне надо вернуться к 20:00. Мы успеем потанцевать. Мне так хочется, чтобы мы вместе потанцевали».
Когда Дженни приехала в Гусиную бухту, было 3 часа дня. Ставя машину перед домом, она обнаружила, что черного «Шевроле» на месте нет. Наверное, Гарри уехал. Она все-таки позвонила в дверь. Как и следовало ожидать, никто не ответил. Она обошла дом проверить, может, он на террасе, но и там никого не было. В конце концов, она решила войти. Вероятно, Гарри поехал проветриться. Он много работал в последние дни, ему надо сделать перерыв. Конечно, он будет очень счастлив, когда, вернувшись, обнаружит на столе отличную закуску. Сэндвичи с говядиной, яйца, сыр, овощи кусочками с соусом на травах, ее фирменным, кусок торта и сочные фрукты. Дженни первый раз видела дом изнутри и нашла, что все здесь великолепно. Просторно, отделано со вкусом, выступающие балки на потолке, большие книжные шкафы вдоль стен, лакированный паркет и огромные окна во всю стену с панорамным видом на океан. Помимо своей воли, она представила, как живет здесь вместе с Гарри. Летом они будут завтракать на террасе, зимой запрутся в тепле, у камина в гостиной, и он станет читать ей отрывки из своего нового романа. Зачем ехать в Нью-Йорк? Они и здесь будут так счастливы вместе. Им ничего не будет нужно, кроме них самих. Она разложила еду на столе в столовой, расставила посуду, которую нашла в буфете, и, закончив, села в кресло и стала ждать. Пусть ему будет сюрприз. Она ждала час. Куда он мог деться? Ей стало скучно, и она решила заглянуть в другие комнаты. Первая дверь вела в кабинет на первом этаже. Там было тесновато, но все удобно обустроено. Шкаф, секретеры бенового дерева, книжные полки на стене и широкий деревянный пюпитр, заваленный бумагой и ручками. Так вот где Гарри работает. Она подошла к пюпитру просто так, взглянуть одним глазком. Она не хотела тайком читать, не хотела обмануть его доверие. Ей просто хотелось увидеть, что он целыми днями пишет о ней. Уверенная в своем праве, она взяла из стопки верхнюю страницу и с бьющимся сердцем прочла. Первые строчки зачеркнуты и замазаны черным фломастером, так что ничего нельзя разобрать. Но ниже написано вполне четко.
«Я хожу в Кларкс только чтобы видеть ее. Я хожу туда только чтобы быть рядом с ней. Она — все, о чем я всегда мечтал. Она живет во мне. Я одержим. Я не имею права. Мне нельзя. Мне нельзя туда ходить. Нельзя даже оставаться в этом злосчастном городе. Я должен уехать, бежать, никогда не возвращаться. Я не имею права ее любить. Это запрещено. Может, я сошел с ума?»
Сияя от счастья, Дженни расцеловала листок и прижала его к груди. Потом закружилась и громко воскликнула.
«Гарри, любимый, вы не сошли с ума! Я тоже люблю вас, и вы имеете на меня все права на свете! Не убегайте, мой милый, я вас так люблю!»
В восторге от своего открытия она поскорей положила листок обратно на пюпитр, чтобы ее не застигли, и сразу вернулась в гостиную. Улеглась на тахту, подняла юбку так, чтобы были видны ляжки, и расстегнула пуговицы, обнажив грудь. Никто никогда не писал ей ничего более прекрасного. Как только он вернется, она отдастся ему, подарит ему свою девственность.
В эту самую минуту Дэвид Келлерган зашел в Кларкс, уселся за стойку и заказал, как всегда, большой стакан теплого молока с гранатовым сиропом.
«Вашей дочери сегодня нет, преподобный отец», — сказала Тамара, наливая ему молоко. «Она отпросилась».
«Я знаю, миссис Куин. Она на море, с друзьями. Уехала на рассвете. Я предлагал ее отвезти, но она отказалась. Велела мне отдыхать, оставаться в постели. Такая милая девочка».
«Вы совершенно правы, преподобный. Я очень ею довольна».
Дэвид Келлерган улыбнулся. Тамара на минуту задержала взгляд на низеньком жизнерадостном человечке с добрым лицом и в круглых очках. Лет 50, худой, с виду скорее хрупкий, он, однако, излучал огромную силу. Говорил всегда спокойно и взвешенно, никогда не повышал голос. Она очень уважала его, впрочем, как и все жители города. Ей нравились его проповеди, несмотря на рубленый выговор южанина. Дочь была похожа на него. Нежная, вежливая, услужливая, приветливая. Хорошие люди были Дэвид и Нола Келлерган. Настоящие американцы и настоящие христиане. Их очень любили в Авроре.
«Сколько вы уже у нас живете, преподобный отец?» — спросила Тамара Куин. «У меня такое впечатление, что вы здесь были всегда».
«Скоро 6 лет, миссис Куин. 6 прекрасных лет!»
Преподобный обвел взглядом зал и, как завсегдатай, сразу заметил, что столик номер 17 не занят.
«Смотри-ка, писателя нет. Это не часто случается, верно?»
«Сегодня нет. Знаете, он такой приятный человек».
«Мне он тоже очень симпатичен. Я его здесь и встретил. Он любезно согласился прийти в школу на концерт по случаю окончания учебного года. Мне бы хотелось, чтобы он стал членом нашего прихода. Нам нужны известные личности, чтобы расшевелить этот город».
Тут Тамара вспомнила о дочери и, не удержавшись, с легкой улыбкой поделилась великой новостью.
«Только никому не говорите, преподобный. Между ним и моей Дженни что-то намечается».
Дэвид Келлерган улыбнулся и отхлебнул большой глоток молока с гранатовым сиропом. В Рокленде 6 часов. На террасе кафе Гарри и Нола, одурев от солнца, подтягивали фруктовый сок. Нола просила, чтобы Гарри рассказал ей о своей нью-йоркской жизни. Ей хотелось знать все.
«Расскажите мне обо всем. Расскажите, что значит быть там звездой?»
Он знал, что она представляет себе жизнь, полную коктейлей и пирожных. Но что он мог ей сказать? Что он совершенно не тот, кем его вообразили в «Авроре»? Что в Нью-Йорке он никому не известен? Что первая его книга прошла незамеченной, а сам он до сих пор был ничем не примечательным школьным учителем? Что у него больше почти нет денег, потому что все сбережения он угрохал на аренду гусиной бухты?